Женя. В больницу я пришла навестить мою подругу Таню, которая находилась в хирургическом отделении. Мне дали белый халат и проводили в ее палату. Здесь было 4 кровати, но на своих местах оказалось только двое. Таня и еще в углу у окна на кровати виднелась голова в белой косынке. Двое других больных прогуливались где-то по отделению. Атмосфера в палате была невыносимой. Гнилостный запах носился в воздухе, отравляя дыхание. Таня еще не вставала после операции, а потому была вынуждена дышать этим тлетворным воздухом постоянно. Когда я уже собиралась уходить, Таня попросила меня подойти к женщине, лежавшей в углу. Я подошла к ней, отдала часть передачи, подала ей пить, начала поправлять сбившуюся постель и вдруг увидела на полу возле кровати стеклянную банку, куда по трубам стекал гной из ее воспаленного тела. «Так вот откуда исходил этот ужасный запах», — подумала я. Через 3 дня я снова пришла сюда. Войдя в палату, не нашла там моей подруги. На месте оказалась та самая женщина, что лежала в прошлое мое посещение. Она сказала, что Таню перевели в другую палату. Я, как и в прошлый раз, оказала ей услугу, оставила часть передачи и хотела уходить. Но она посмотрела на меня такими чрезмерно печальными глазами, что мне стало не по себе. Присев на стул рядом с ее кроватью и, всмотревшись в ее лицо с наголо подстриженной головой под косынкой, я не могла хотя бы приблизительно определить ее возраст. Она призналась, что к ней сюда за целый месяц никто не пришел, да и прийти-то некому. Здесь у нее нет никого. В палате же все отвернулись от нее. Лишь Таня проявляет заботу и приходит помочь ей. Лечение проходит медленно, к тому же медикаментов необходимых нет. Записав наименование лекарств, я пообещала попытаться достать их. Она взяла меня за руку и начала быстро-быстро говорить о себе, как она оказалась в чужом городе. Ее прервала вошедшая медсестра, чтобы сделать инъекцию. Спросила, кому я пришла, и отправила в другую палату. Моя новая знакомая на прощание назвалась Женей. Таня уже вернулась домой. Мне же пришлось дважды навестить Женю, удалось достать для нее нужное лекарство. Каждый раз, как только она начинала говорить о себе, в палату вбегала медсестра и выпроваживала меня. Ее поведение было для меня загадкой, но все же мне удалось помочь этой одинокой больной, и я уходила удовлетворенной. Однажды я заговорила с Женей о Господе. Она как-то с неодобрением посмотрела на меня и сказала: «У моей мамы родной брат верующий. Он сектант и очень плохой человек, потому что сидел за свою веру в тюрьме. Папа говорил, что хорошие люди живут на воле, а в тюрьмах да лагерях томятся преступники». У меня с собой было маленькое Евангелие от Матфея. Я отдала его ей. Но она взяла его, как мне тогда показалось, только потому, что боялась обидеть меня отказом. На протяжении недели мне не удалось побывать в больнице. А когда пришла, то мне сообщили, что Женю увезли родственники домой. Радостно было услышать такую приятную новость. Постепенно я забыла о ней и вспоминала изредка, как о мимолетном эпизоде. Но пути Господни поистине неисповедимы. Однажды пришлось поехать в командировку в один из райцентров области. В последний день моего пребывания там командировочное удостоверение отмечала очень красивая чернокудрая девушка. Почему-то особенно внимательно она посмотрела на меня и спросила: «Вы меня не помните?» «Нет», — отвечаю, — «я вас совсем не знаю. Думаю, что и вы меня с кем-то путаете». «Вы ошибаетесь, просто не узнаете меня. А помните больницу в городе и называет мой город? И женщину с наголо остриженной головой, Женю?» «Вы мне очень помогли в чрезвычайно трудное для меня время», — сказала девушка. «О, неужели вы та самая Женя? Теперь вспоминаю. Очень рада за вас. Но вас действительно невозможно узнать. Простите меня». «Мне очень радостно встретить вас. Так хочется поговорить. Если возможно, пойдем ко мне на чашку чая. Это совсем рядом». «С удовольствием, тем более, что до отъезда моего почти целых 3 часа». В ее крохотной комнатке было до того уютно и светло, что все располагало к тихому, спокойному отдыху и откровенной беседе. Женя быстро приготовила чай, поставила на стол печенье и поведала мне свою нерадостную историю. Женя была единственным ребенком у очень занятых родителей. Отец, Федор Иванович, врач с ученой степенью, заведовал клиникой, читал лекции студентам, выступал на конференциях ученых, был депутатом областного совета. Бесспорно, весьма авторитетная и всеми уважаемая личность. Мать, Ольга Сергеевна, тоже не хотела отставать от супруга. Была ведущим педагогом в вузе и вела активную общественную жизнь. Девочка росла в одиночестве, училась в общеобразовательной и музыкальной школах, выступала на концертах. Стыдно было перед учеными родителями плестись в хвосте. Родители при такой нагрузке не очень-то баловали ее своим вниманием. Считали, что делают для нее все возможное, обеспечено материально лучше многих других ее сверстников. Жалоб из школы и от соседей никогда не поступало. Они были довольны дочерью, а еще больше – собой. Жила семья в доме-особняке, окруженным садом. Весь участок сада был всегда ухожен. Здесь даже имелся миниатюрный бассейн с фонтанчиком, гордость главы семьи. Благодушие и мир царили между обитателями дома. Никто никому не мешал. Каждый был погружен в свой собственный внутренний мир. Ничто не нарушало их покоя до определенной поры. Однажды ночью, когда Женя уже училась в 9 классе, она внезапно была разбужена резким светом, ударившим ей в глаза, наведенного на нее электрического фонаря. От страха дико закричала, увидев в комнате 3 посторонних парней. Один из них, державший в руке фонарь, подошел вплотную к ее кровати и спокойно, но внушительно произнес: «Молчи, если хочешь жить». А 2 других уже несли к выходу чемоданы и узлы с награбленными вещами. Но вдруг этот, стоявший перед Женей, остановил их и приказал вернуть похищенное. Те, возмутившись поведением своего друга, и громко возражая, все же повиновались. Видимо, он был у них главный. Затем приказал им выйти. Оставшись наедине с Женей, спросил: «Как тебя зовут?» «Женя», — еле слышно прошептала в страхе девочка. «А меня? Зови меня Разин, это моя кличка». Женя порывалась спросить о родителях, но не решилась, боясь услышать самое страшное. Из спальни не донеслось ни звука. Разин сам догадался, сказал: «А предки твои там, в своей опочивальне, мирно отдыхают под кроватью. Им страшно надоело каждый раз взбираться на верхотуру. Они весьма довольны своим новым уголком. Теперь слушай меня внимательно. Через полчаса, не раньше, после моего ухода, пойдешь пообщаешься с ними и благодари судьбу, что все вы остались живы. Да и шмотки ваши все на месте. Учти, что так бывает не всегда после моего визита. Но есть маленькое «но» с большим значением. Ты уже не маленькая и прекрасно понимаешь, почему я решил возвратить добытое с таким трудом, рискуя своей свободой. Знай, что за все надо платить. Сегодня же, да, это уже сегодня, ровно в 20:00 придешь к парку у реки, встретимся у главного входа. И еще условие: никому ни единого слова. Так придешь?» «Приду», — стуча зубами и дрожа всем телом, еле слышно пролепетала бедняжка. «Вот и хорошо, но если обманешь, за жизнь вас всех не поручусь», — сказал он и вышел, заперев за собой дверь. Женя осталась в темноте. Со страхом прислушивалась, но никаких звуков не смогла уловить. Значит, ушли. Из спальни родителей тоже ни звука. Не выждав указанного получаса, ползком пробралась к родителям, нащупала мать под кроватью, извлекла ее кляп изо рта, развязала веревки, связывающие ее по рукам и ногам. Затем таким же образом освободили и отца, договорившись о происшествии молчать. Но Жене предстояло вечером идти на свидание с тем бандитом. Фёдор Иванович решительно запротестовал, заявив, что пойдет вместо дочери сам, да еще и милицию не помешало бы подключить. Посудили, порядили и пришли к окончательному выводу, что Женя должна идти, а отец будет следовать на определенном расстоянии позади, не упуская ее из вида. В милицию пока нет надобности обращаться. Получив массу указаний и наставлений от родителей, в назначенное время Женя отправилась к парку. Отец на расстоянии следовал за ней. Чем ближе она подходила к парку, тем сильнее волновалась, тем болезненнее сжималось ее сердце и трепетало, словно ему стало тесно в груди, и оно стремилось выпрыгнуть на свободу. А вот уже и парк. У входа увидела группу юношей, хотела проскользнуть мимо, но тут один из них задержал ее руку. Это был Разин, но Женя не сразу узнала его. Каким красавцем он оказался! Стройный, русая густая шевелюра обрамляла лицо с правильными чертами, голубые глаза с сияющей улыбкой. Одет, что называется, с иголочки. Он был неотразим. Не умещалось в голове Жени, что это тот самый грабитель, что сегодня ночью нанес визит их семье, нарушив привычный ритм спокойной, мирной жизни. Женя, смутившись, поздоровалась. Он, все еще держа ее за руку, вел в парк. Женя никак не могла справиться с дрожью, и спутник спросил ее: «Ты всегда так дрожишь?» И, увидев в ее глазах слезы, добавил: «Не бойся, тебе ничего не угрожает». Они вошли в кафе. Он заказал мороженое и кофе. За столом рассказывал о себе. Живет он с престарелым и очень больным отцом. Мать скончалась 4 года назад. Женя слушала рассеянно. Мысли об отце не давала ей сосредоточиться. Боялась, что тот, потеряв ее из вида, обратится в органы милиции, и тогда может произойти непоправимое. Затем они пошли на танцплощадку, где ее партнер показывал себя превосходным танцором. Весь вечер он был предупредительным и галантным кавалером. Женя же, эта неискушенная натура, была польщена, ведь это впервые в ее жизни мужчина, да еще такой красавец, оказывал ей столько внимания. В 10 часов Женя сказала, что ей пора домой. И он не возражал, проводил ее до самого крыльца, не забыв назначить новую встречу. За новой встречей последовало следующее, а потом еще и еще. Родители стали возражать, говоря, что это до добра не доведет, но она пошла на обман, что идет, мол, к подругам. 9 класс закончила с большим трудом. Летом с семьей собирались в поездку на море, но Женя уговорила родителей, что дома кто-то должен остаться, и не поехала. Вот тут-то и наступила полная свобода, приведшая к роковым последствиям. Теперь ее новые друзья по 4-5 человек почти не выходили из гостеприимного дома. Женя же полностью была покорена Разиным, жила интересами его преступного мира, а они все изощрялись один перед другим, осыпая ее пышными, льстивыми словами, называя ее королевой, пили шампанское за ее здоровье. Ей же все это нравилось. Она впитывала в себя весь этот смрадный обман, эту полную притворство и кривляние атмосферу, принимая все за чистую монету. Постепенно ее засосало это грязное, обманчивое болото. Захотелось побольше узнать об их полной опасности, экзотике таинственной жизни. И под неусыпной заботой этой компании она за весьма короткое время сделалась способной ловкой карманщицей. Да разве могло кому-либо прийти в голову, что только что стоявшая рядом в очереди очаровательная девушка, маменькина дочка, незаметно открыла вашу сумочку и похитила все деньги, невидимкой ускользнув куда-то. Сам же Разин и самые испытанные и верные 2 подручных были летчики-налетчики, как они сами себя называли. Делали налеты на пассажиров, прилетающих ночными рейсами из северных районов страны и из-за границы. Брали такси, увозили доверчивых в лес и там грабили, частенько лишая и жизни. Реже совершали квартирные кражи, считали это более опасной работой. Но вот как-то один из доверенных подручных заболел, а по плану набег на уединенный домик был назначен именно на эту ночь. Поэтому, поколебавшись и проведя соответствующий инструктаж, взяли и Женю на небольшую роль – стоять на страже у дома в тени деревьев и зорко следить за обстановкой. Она же, по своей неопытности, не сразу заметила, что дом находится под наблюдением. Их всех троих схватили в самый кульминационный момент, когда к ногам Жени упал первый узел. На суде Женя искренне раскаивалась, заливаясь неподдельными горькими слезами. Ее родители, присутствовавшие здесь в качестве свидетелей, демонстративно перед высоким судом всенародно отказались от преступной дочери. Адвокат упрашивал их во время следствия взять на поруки дочь, призывая к благоразумию, находил реальную возможность спасти единственное дитя. Они же из-за гордости и боязни уронить свой авторитет категорически отклонили это предложение. Таким образом, Жене пришлось расплачиваться самой за красивую жизнь, получив по приговору суда 2 года лагерей и отправиться этапом в места отбывания заслуженного наказания. Скоро она, уже будучи в лагере, поняла, что у нее будет ребенок. Это еще больше усугубляло ее и так тяжелое положение. Но здесь нашлись сердобольные женщины и оказали ей медвежью услугу. Сделали ей соответствующую операцию в антисанитарных условиях, после которой она уже на ноги встать не могла. Боясь наказания лагерного начальства, болезни Жени скрывали. Но от зоркого глаза надзирательницы это не могло укрыться. Пострадавшую отправили в медучреждение, а хирургов строго наказали. Лечили Женю, насколько это возможно в лагерных условиях, но безрезультатно. Болезнь распространилась на всю брюшную полость. Положение ее становилось критическим. Вызвали из областного управления лагерей комиссию. В результате Женю актировали, то есть списали с баланса, как пришедшую в негодность вещь, досрочно освободив из мест заключения. Но этой свободой она воспользоваться не могла, и ее переводили из одного лечебного учреждения в другое. На нее смотрели всюду, как на преступницу, и старались поскорее избавиться от таковой. Так она попала в наш город. Пытаясь восстановить отношения с родителями, она писала письма, одно за другим, умоляя о прощении, описывая свое бедственное положение, но ответа так и не последовало. Наконец, придя в отчаяние, решила написать дяде Семену, брату матери, хотя не очень-то надеялась на получение ответа. Дело в том, что мама с ним связи не имела, потому лишь, что тот был отщепенец и сектант, и к тому же ранее судим за свои убеждения, значит, враг, да еще злейший. Его даже лагеря не сумели перевоспитать. К великому удивлению Жени, вместо ответа дядя Семен, этот страшный человек, приезжает и увозит истерзанную болезнями и бесплотными ожиданиями весточки от родных бедную племянницу. Семья дяди радушно встретила ее, как самого дорогого гостя. В семейных молитвах и ее имя вспоминалось и возносилось к Богу. Неумело, но искренне начинает молиться и Женя. Через неделю дядя отвез Женю в областную клинику, добился, чтобы ее оперировал лучший специалист. Через 2 месяца большими усилиями врачей и горячими молитвами семейства дяди она встала, почти воскресла из мертвых. Дядя Семен помог ей устроиться на курсы бухгалтеров, по окончанию которых она трудится по специальности. Все тот же дядя выделил в своем доме и ей небольшую комнатку. Теперь она вместе с их семейством посещает собрания верующих. В ее комнате много цветов, и на стенках развешаны красочные тексты из Святого Писания, как принято в России во многих христианских семьях. Эта молодая женщина, ей недавно исполнилось 22 года, успевшая перенести столько страданий, снова и снова взывала к милосердию родителей, но безрезультатно. Дядя тоже пытался вернуть их расположение, умоляя простить заблудшую дочь, но результаты были те же. Все семейство усиленно молилось, прося Господа смягчить окаменелые сердца их. Женя проводила меня, взяв на прощание мой адрес, обещав навестить меня или написать. Через 4 месяца получаю от нее письмо из ее родного города. Она сообщала, что месяц тому назад ее мать Ольга тайком от мужа, когда тот был в отъезде, приехала к дочери, горько сожалея, что не сделала этого раньше. Фёдор Иванович категорически возражал против любого общения с преступной дочерью. В противном случае грозился покинуть дом. Ольга тяжело переживала разлуку с единственной дочерью, жаловалась на боли в области сердца, бессонницу и головные боли. Фёдор Иванович лечил ее лучшими импортными медикаментами, назначал разные электропроцедуры, но результатов добиться не мог. Она же не однажды заявляла, что единственным лекарством было возвращение дочери в отчий дом. Но он тут же пресекал эти разговоры, ссылаясь на занятость. Но вот она у дочери, обе бесконечно счастливы. Только теперь Ольга поняла, кто возвратил ее дочь на честный путь, и была беспредельно благодарна брату и Господу. Здесь она вместе с дочерью присоединилась к церкви и вместе с семьей брата горячо взывала к Господу, умоляя смягчить жестокость отца, сменить гнев на милость. Ольга на свой страх и риск привезла дочь домой. Муж не сразу смирился с этим. С неделю избегал встреч с домашними, обедал и ужинал в кафе и ресторанах. Дома запирался в своем кабинете. Мать с дочерью уединялись в комнате Жени и в молитвах к Господу снова просили расплавить жесткое сердце Фёдора Ивановича и принять его в свою великую семью. Однажды вечером Фёдор Иванович, возвратившись домой, застал в своем кабинете Женю, занимающуюся уборкой. Тут его сердце не выдержало. Он подошел к дочери, обнял, посадил на диван рядом и плакал, как ребенок, поглаживая ее кудри, которые были такими же, как и у него. Женя, припав к груди дорогого ей человека, рыдала и в сотый раз просила прощения. Ольга, вернувшись с покупками, застала их с сияющими лицами, мирно сидящими за чаем. Я много раз перечитывала ее письмо и не могла удержать слезы от радости и благодарности Господу за Женю.